Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об искании Бога в современной литературе. У нас сегодня в гостях литературный критик, доцент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Анна Владимировна Жучкова. Здравствуйте, Анна Владимировна.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Рада с вами познакомиться, увидеться. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну, я поясню, почему мы говорим о литературе, о современной литературе в программе «Философские ночи». Вот. Дело в том, что вообще-то говоря, те, кто хотя бы немножко изучал, читал русскую философскую классику, знают, что есть такой жанр философской критики русской литературы. Вот Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Семен Франк, они писали блестящие литературоведческие статьи. Вот статьи Соловьева о русской поэзии — это шедевры, да, о Лермонтове, о Случевском, о Полонском, о Тютчеве. То есть здесь мы что-то привнесли. Я не могу сказать, что в западной философии нет таких аналогов, но вот такая близость русской философии и литературы — это, наверное, вы со мной согласитесь, одна из особенностей нашей философской традиции.
Нашей литературной традиции.
И литературной
потому
традиции.
Потому что, как Михаил Бахтин, до сих пор непонятно, кто он, как его называть в первую очередь, литературовед, теоретик литературы или философ. Ну и, в общем-то, да, действительно, это очень близкие вещи.
Я знаю, что вы профессионально занимаетесь Бахтиным, и мы еще, я надеюсь, сделаем программу о Бахтине. Но сегодня я подумал вот о чем, что на самом деле вот философы, в том числе и современные философы, когда они говорят о литературе, они обращаются к Достоевскому, они обращаются к Толстому, о Чехове они иногда любят порассуждать. А что, на них литература кончилось? Вот сейчас литературы нету. После Пастернака «Темный лес»?
Алексей Павлович, вы прям с места в карьер, прям под дых. Потому что если говорить о том, что сейчас с литературой, то нужно уйти лет на 30 назад и сказать, что после 91 года у нас было прервано естественное развитие литературы. Потому что если мы берем изначальный русский постмодерн, назовем его так, 50-х, 60-х годов, Леонозовскую школу, Всеволода Некрасова и других авторов, они развивали то, к чему потом на Западе пришли в поэзии 80-е годы, например. Но с конца 80-х и вот после 91-го года получилась резкая смена вот, поколения как бы литературного, и их всех задвинули. И вот наш настоящий андеграунд, он на самом деле дальше не развивался. И Всеволод Некрасов очень много об этом писал. Почему же на смену нам, которые всегда говорили о свободе и о духовной свободе, в первую очередь, пришли челночники, челноки, которые стали с Запада таскать их ценности, учить нас думать о свободе. Ну, это кто? Это вот Дмитрий Пригов. Это его как бы ученик Дмитрий Кузьмин, это вот покойный ныне Лев Рубинштейн и другие представители вот такого нового как бы андеграунда, как бы концептуализма. И вот такая вот наша постмодернистская, скажем, литература, Сорокин, Пелевин, которые стали для нас в кавычках классиками на следующие 30 лет.
Но они действительно в каком-то смысле не просто стали литераторами, выдающимися, но они стали учителями жизни для молодежи. Вот жить по Пелевину. Вот Пелевин черпает из молодежной среды, из богемной среды, из айтишников, из их образа мысли, из их образа жизни. И они, соответственно, подстраиваются под вот эту пелевинскую стратегию. Да,
да, и проблемы здесь две. То, что Пелевин – это не высокая проза, по моему глубокому убеждению, он работает со штампом и стереотипом, то, ну, что ближе к массовой культуре.
Я могу здесь немножко другую точку зрения привести,
есть,
потому что
другие.
Когда в 90-е годы я немножко писал в «Новый мир», писал критические статьи, то заведующий отделом критики Ирина Бенсонна Роднянская, выдающийся литературный критик и историк русской философии, мне сказала: «А вы читали «Чапаев и пустота»?» Я говорю, нет, первый раз слышу. Как? Пелевин — это очень большой автор. Обязательно обратите на него внимание. То есть я вот обратил внимание на Пелевина благодаря ныне здравствующей Ирине Бенционне, которая очень тонкий человек.
Ирина Бенционна прекрасна. Мы сегодня будем говорить о Дмитрии Данилове, например. И только она смогла отгадать в суть его там, романа «Горизонтальное положение», потому что она единственный уникальный критик, который сохранял и в постсоветское время, и в послесоветское христианскую позицию. То есть ее критика – это критика именно с христианской направленностью, и поэтому она многие вещи...
С христианской точки зрения.
Да. Да, и она многие вещи вот в нынешней литературе, которая снова обратилась к Богу, может увидеть. Тогда как те критики, которые были воспитаны этим нашим постмодерном, заимствованным с Запада, по большому счету, который прервал нашу преемственность. Ведь я вот не договорила второе, за что я не люблю и самого давно не люблю Сорокина, Пелевина, Пригова и вот эту плеяду так называемых постмодернистов за то, что они поставили крест на всем, что было до них. Вся наша огромная традиция русская и даже советская отчасти – это то, что дает нам силы, потому что без корней не будет будущего. А они переориентировали нашу культуру и литературу вот только на западные тренды.
А почему так произошло? Ведь 90-е годы – это было время церковного ренессанса. С этим трудно не согласиться. Когда открываются храмы, открываются монастыри. Я знаю, что у нас там целыми курсами уходили в церковь, не просто принимали крещение, а становились священниками. Вот отец Михаил Васильев, погибший под Херсоном, был один из тех молодых людей, выпускников нашего факультета, который пережил вот это религиозное обращение благодаря отцу Дмитрию Смирнову. Это было начало 90-х годов. То есть воцерковление шло очень мощно. И в то же время литература, которая, ну, как бы совсем не хотела воцерковляться, а наоборот, бежала в какую-то другую сторону.
Потому что, как замечательно написал в начале 90-х годов Константин Крылов, русский патриот, написал статью о том, что в наше общество сегодня разделено на два этноса. Есть русские, а есть россияне. И вот мы видели, вот как это разделение с 90-х годов все больше прогрессировало. Я отсылаю к этой статье «Русские россияне», пересказывать ее долго. Ну вот россияне, они...
Тоже, кстати, выпускник нашего факультета.
Правда?
Конечно.
Прекрасная статья. Но, как многие прекрасные статьи, почему-то они прочитываются в основном только сейчас. Ну, хотя бы сейчас начинаем с этим разбираться. И вот тогда, как премия «Нос», например, открытым текстом на открытых дебатах, премия «Нос» — это премия, которую делает Ирина Прохорова. Говорит устами Анны Наринской, которая очень часто была в США, говорит, вот у нас на Западе сегодня, в этом году, носят такие-то тренды. Ну, там, эмпатия, там, ЛГБТ, там, какие-то разные были. Поэтому...
То есть носят как вот юбки,
ну,
да,
это я цитирую вольно, разумеется. Да, просто каждый год я слушала вот эти открытые дебаты премии «Нос».
О чем сегодня прилично говорить,
да,
о чем неприлично.
И вот перед голосованием жюри, тоже открытым, Анна Наринская, как представитель жюри, сообщала жюри, какие... Сегодня надо выбирать книжки. И после этого члены жюри в соответствии с этой повесткой вот этот нос новую социальность и новую словесность и формировали. Это я сейчас не открываю никаких тайн, это все произносилось на аудитории.
«Нос» — это опера такая была у Шостаковича,
да,
по Гоголю.
Да, у них там ходит нос по сцене, ходил в этой премии. Вот, это россияне, которые хотели, вот по мнению Крылова, и мы сейчас это видим, как бы захватить землю, вот эту нашу русскую, и отдать ее Западу. Ну, вот так они видели свое предназначение. А были русские, которые и развивались, и продолжали жить, хотя это было трудно, но у нас формировалось в это же время под такой застывшей шапкой постмодерна. Нам же говорили, что постмодерн жив и в нулевые годы, и в десятые, и чуть ли не вот в двадцатые вначале пытались. Пригов-фест у нас шел вплоть до 21-го года. Тогда как постмодерн даже на Западе официально уже закончился, и его теоретик Линда Хатчон в 2002 году написала, мы должны признаться в этом, постмодернизма больше нет. Понимаете, какая получается странная ситуация? Постмодернизм закончился словами его же теоретиков, это Джеймисон, это Линда Хатчон, это Зигмунд Бауман и другие, они после нулевых годов уже не писали о постмодерне.
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет.
А у нас 20 лет. Все те же законодатели мод сообщали, что наши главные классики это все так же Сорокин, Пелевин, у нас все так же постмодернизм. и не замечали ту другую литературу, о которой мы с вами сегодня
хотели поговорить. Вот интересно поговорить о другой литературе, потому что те-то уже вошли в литературный процесс худо-бедно.
В процесс, да, да, а в историю, я думаю.
В процесс. А вот новое, что читать? Что читать человеку, живущему религиозной жизнью, духовной жизнью, ищущему Бога, ищущему какие-то сходные ответы в современной литературе? Я помню, когда вот мы были молодые, мы спросили знакомого священника из церкви Иоанна Кронштадтского на Карповке в Петербурге, можно ли читать светскую литературу. Он нам сказал, все можно читать. Вы молодые, вам надо читать все и понимать, что ваше, что как бы соответствует вашей внутренней жизни, а что ей чуждо. То есть, действительно, вот такой подход. Но все-таки подсказать и, может быть, дать какие-то имена, вот, на которые следует обратить внимание, потому что в школьной программе-то ничего этого нет. И школа как-то сейчас, по-моему, не учит современного выпускника, ну, такая массовая школа, как ориентироваться в современной литературе. Идут споры, включать или не включать Пушкина в ЕГЭ. Вот. А вот современная литература.
Алексей Павлович, вы такие глобальные темы поднимаете. Попробую сейчас быстренько да, как-то сформулировать, потому что школа – это отдельная очень большая беда. И тем не менее надежда, потому что можно форматировать по-другому и иметь совсем другой результат. А как-то вот на Кряке, это Красноярская ярмарка как раз книжной литературы, которую организовывала тоже Ирина Прохорова, а Галина Юзефович читала лекцию о современной литературе, говоря, вот, что у нас постмодерн, что нет никаких смыслов, нет больших нарративов, нет общих высоких истин, человек дефрагментирован, нет личности, и это типа, ну, как бы вот хорошо, это такие тенденции. Это было уже в конце 10-х годов. И женщина из зала спросила, скажите, пожалуйста, а есть у нас книги о России, о природе, о Боге, о душе? Она сказала, нет, конечно, вы что, это же не модно, так уже не носят, это вот это что-то вы такое советское говорите, мы против этого всего боремся, от этого давно отказались. Мне так стало жалко. Я подошла, ну, как бы жалко, вот ситуация оказалась дикой, я подошла к этой женщине, притянула листочек, говорю, вот, посмотрите, есть, конечно. Она к ней повернулась, говорит, я знаю. Я хотела спросить у Юзефович. Я это к чему? К тому, что люди читают и знают. То, что в официальной как бы шапке вот представлено, это совсем не то, что живет и что читает. Кого сегодня читают, кого сегодня любят? Дмитрий Данилов.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, литературный критик Анна Владимировна Жучкова. Мы говорим об искании Бога в современной русской литературе. Дмитрий Данилов.
Кого сегодня читают, любят? Дмитрий Данилов, Кирилл Рябов, Анна Долгорева. Есть огромный пласт литературы, которая обратилась снова к контексту человека, включенного в природу, включенную в системную связь с миром. Человека, который ищет духовные ценности и обоснования и в Боге, и в то же время в природе, то, что всегда было свойственно нашим предкам. Это ну, вот Александр Бушковский. Очень интересный путь у этого человека. Он боевой офицер, он прошел две чеченские войны, и когда ушел в отставку, он уехал в Карелию работать печником. Он сказал, что мужчина должен познавать мир через руки. И его поиск Бога, человека, прошедшего войну, человека просто с разодранным сердцем, это, конечно, отдельная история. И он продвигается по этому пути, и вот его прекрасный роман «Рымба». Прекрасный роман Рымба, посвященный истории Руси, как бы от начала до наших дней. Отчасти напоминает о прощании с матерой Распутина, но если у Распутина люди с матерой прощаются, то остров Рымба живет среди веков и не собирается никуда уходить.
А Распутин — это вообще такая была советская эсхатология, да? То есть это вроде и не христианский роман «Прощание с матерой», но в то же время вот такой христианский приближающийся конец света, да, и люди, которые перед этим концом должны побелить избу, убрать, навести порядок в избе и внутри себя. Да, это потрясающая метафора.
Да, отношение к смерти и в то же время к смерти как к переходу. да, вечную жизнь. И в то же время у Распутина очень сильна славянская составляющая, листвень, великое дерево, которое стоит посреди острова и которое невозможно ни срубить, ни сжечь. И есть еще некий дух, хозяин острова, который тоже по нему бегает и его охраняет. И вот, как ни странно, сегодня поиски Бога, они сопряжены с возвращением отчасти и к славянской нашей, к славянскому прошлому и переосмыслению того, что же нам осталось в наследство от фольклора и от наших предков. Ведь, как пишет, например, академик Рыбаков, прародина славян, она насчитывает свою историю еще начиная со 2,5 тысячелетия до нашей эры. Поэтому, когда нас пытаются объявить там варварами, и тут вопрос еще, кто более дикие племена, поскольку наши предки жили очень давно, и у нас сформировались серьезные такие каноны отношения к миру. И вот эти поиски Бога в современной литературе, они иногда, вот с одной стороны, вот, охватывают также и возвращение к такому природному пониманию жизни. То есть о чем я говорю, когда говорю о природе? О том, что все это взаимосвязано. Жизнь человека включена в единство природы и космоса. И вот, кстати, по поводу философии, русский космизм. Как пишут философы, это уникальное явление, свойственное только для русской философии. И оно как раз охватывает и все эти слои, и сферы, в которых живет, реализуется человек. И сегодня русский космизм, он как раз и в литературе проявляется таким образом через, я так называю это явление, мифопроза. Вот Бушковский. Потому что эта рымба, его, она немножко тоже имеет такие сказочные, отчасти фольклорные корни, но вместо лиственни великого дерева, которое как ось держит мир, у Бушковского есть храм, который горит, из-за туристов, зашедших, не знающих нашей истории. Но его восстанавливают сами жители Рымбы. Но в то же время они и общаются с деревьями. Они понимают эти силы природы, потому что в нашем славянском представлении, как пишет Проб, все обряды были связаны как раз, я процитирую, с организацией циркуляции сил. От объектов в максимальной степени, наделенных ими в тот или иной момент времени, к объектам, возрастание сил которых заинтересованы организаторы ритуала. То есть это такая система систем.
Я думаю, что если перевести это на простой человеческий язык, то это такое воцерковление природы, да, которое мы видим в годичном круге праздников, когда в храм то березка приносится, то яблоки освящаются, то елки приносятся, ну и потом лития, когда освящается масло, освящается хлеб, да, вот, ну и, конечно, Евхаристия, как вершина, как тайна церковное, где тоже берется хлеб и вино и присуществляется в тело и плоть, в тело и кровь Христову, да, то есть это тоже связь с миром, тоже связь с тем, что человек приносит в храм плод своего труда, ведь он выпекает этот хлеб, он делает это вино, а умение сделать вино, это, ну, такое передается от поколения к поколению, от отца к сыну, да, и все это приносит Богу, все это полагает на алтарь. То есть то, что, например, отец Сергей Булгаков называл религиозным материализмом, да, то есть вот таким как бы трепетным отношением к плоти мира, которая должна быть освящена.
Очень красиво. И, и получается, западная философия сегодня... Ну, я немножко так грубо выражаюсь, но она доходит до формулирования этих же истин. Ну, грубо в плане доходит, да? Но вот, допустим, есть концепция Беннет, называется виталистический материализм. Это как раз про то же, то, что вот предметы, они и явления...
Но только она не всегда доходит до Бога. То есть вот тут можно они остановиться пытаются, на вот этом магическом материализме, то есть на каких-то неодушевленных вещах, которым мы придаем субъектность, как мыслят леса там и так далее. Вот. Но до Бога-то не дойти. Поэтому вот то, о чем вы говорите, искание Бога, оно совсем, наверное, не гарантирует, что Бога мы обязательно найдем.
Тут такое дело, что если мы, допустим, посмотрим еще на произведение автора тоже миф-прозаика современного Ирины Богатырёвой, она работает с природой, она такой фольклорист, специально пошла обучаться этому в магистратуру РГГУ по фольклористике, она ездит в архангельские деревни, вот разговаривает с бабушками, и вот у нее в романах очень... Романы ее такие наполненные какой-то животворной силой, назову, например, Ведяна, Белая Согра. Она творит новый миф, И вот там получается, что когда человек идет к себе, то он проходит через жизненные вот эти все перипетии, трудности, и он выходит на разговор с Богом, а посредниками в этом разговоре являются то звездное небо, то прекрасное озеро горное, блеснувшее вдруг после долгого пути. Это помните, как у Германа Гессе в «Игре в бисер», когда герой пошел в мир из Касталии, и вот он пошел в мир, и вроде бы это было отходом от духовного служения. Но в финале он доходит до этого горного озера, он заходит в эту воду, и он там умирает, и это смерть как вознесение, в том плане, что человек вместил в себя созданный Богом мир и принял его чудо. Потому что, когда мы говорим о природе в этих романах, то мы говорим о чуде творения.
У нас тоже есть хорошие примеры. Пришвин. Да, то есть человек, который всю жизнь как бы шел от природы, вот, и, наверное, пришел к Богу благодаря своей жене Валерии Дмитриевне Леорко. То есть последние дневники Пришвина, его размышления поздние, да, это все-таки уже мысли, близкие к христианству, о том, что не надо охотиться, не надо убивать зверей, если ты можешь их не убивать. Да, вот, и недостаточно только погруженности в природу, но тут должно возникнуть еще и какое-то чувство трансцендентного, где из этой природы мы можем действительно сквозь деревья увидеть лес, сквозь деревья увидеть Бога, если да, можно так перефразировать. Да,
да, и поэтому уникальный сегодняшний период, так называемый метамодерн, я скажу это слово, многие его не любят, потому что опять какой-то модерн. Все уже устали, да, и от модернизма, постмодернизма. Но это хорошее название, потому что мета, по словам теоретиков метамодернизма, означает «после», «между» и «сверх», то есть «после». Постмодернизма, новая эпоха, между модерном и постмодерном и сверх них. Вот эта эпоха, которая учит нас совмещать противоположности, но не сливая их в какое-то третье, как у Гегеля было, да, вот почему Бахтин не любил гегелевскую диалектику и особенно синтез гегелевский, потому что, вот представляете, живут две противоположности. А потом они берут, и чтобы снять напряжение между собой, сливаются в какую-то третью невнятную субстанцию, в которой теряют свою субъектность.
Ну, например, атеизм и вера взять и синтезировать это в какой-нибудь антропософии, условно говоря.
Условно говоря, она же никуда не вывела, да? Были у них там какие-то желания постичь тайны этого мира, но далеко они не смогли уйти, да? Или, допустим, вот наша какая-то расхожая идея, что дети будут лучше, чем мы. Для этого достаточно их родить. То есть берем мужчину, берем женщину, у них рождается ребенок, и дальше все. Он будет лучше, чем мы. А кто сказал? Нет, что-то мы не наблюдаем, что поколение за поколением.
Потом мама ругает папу,
лучше.
Папа ругает маму, да, и ребенок, слушая критику от обоих родителей, становится лучше.
Отлично. Ну вот Бахтин говорил, что вот этот синтез, он как будто живет в таком стеклянном аквариуме, бьется об эти стенки, а выйти не может. Гегель, приводя в пример, что такое он понимает под диалектикой, берет метафору цветка, то, что вот семечко развивается, стебель, потом цветок, и вот это, мол, развитие. Но вот разве вам не кажется, что он ошибся в одной штуке? Потом из цветка получается семечко, и все повторяется. То есть эта диалектика синтеза, она, конечно, описывает развитие, но только один шаг. Один шаг. А дальше-то как? И вот метамодерн, он предлагает такую схему, что мы эти противоположности не сливаем в третье, а мы осциллируем между ними. Постигаем каждую противоположность в ее экстремуме и учимся налаживать диалог.
Но это на философском языке скорее называется антиномией.
Антиномии.
То есть вот такое неснимаемое противоречие, но тем не менее мы пребываем и при том, и при другом, и действительно пытаемся налаживать диалог.
Да, я много разных уже терминов видела, да, и оппозиции, и биполярность, ну, пока это не стало психологическим термином, его Грегори Бейтсон использует там, и антиномии, да, хорошо, и дуализм. Вот, и диалог между ними, ведь диалог это тоже бахтинский, очень, очень важный для него принцип, и вот сегодня этот принцип начинает проявляться. Поэтому, когда мы говорим о нашей литературе сегодня, то мы не можем уйти и от мифа, и от поиска Бога. Это вместе, это не противоречит. Вот что интересно. То есть раньше христианская, как бы наша эпоха, ну, скажем так, которая началась, допустим, да, на Западе, она отрицала язычество. Все, мы с этим боремся. Но именно Россия показала пример, что это можно гармонично соединять в православии. которые...
Ну, та же идея «Матери сырой земли», да, у Достоевского «Хромоножка» говорит «Богородица», что есть? Мать сырая земля. То есть, кажется, это такое возвращение к архаике, к язычеству. Но на самом деле, ведь для христианства действительно Богородица – это новое небо и новая земля.
Да. Да?
То есть, можно перевести эти интуиции на христианский язык,
да,
и найти между ними диалог, что, собственно, вокруг вот этого понятия «Мать сыра земля» и делают русские философы, и Вячеслав Иванов, и Георгий Петрович Федотов, где они пытаются христиански осмыслить вот это отношение к Богородительнице, сопоставив это с отношением крестьянина, например, к земле, которую он тоже холит, лелеет, любит, целует, кается, припадает к ней, да, как раз в преступлении, наказании.
Да, и я думаю, так все базовые концепты нашей культуры можно рассматривать.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о искании Бога в современной русской литературе с литературным критиком, доцентом Российского университета Дружбы народов Анной Жучковой. И после небольшой паузы мы вернемся в эфир программы «Философские ночи» и продолжим нашу беседу.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры русской и зарубежной литературы РУДН, литературный критик Анна Владимировна Жучкова. Мы говорим об искании Бога в современной русской литературе. И вот уже несколько имен прозвучали, вы их назвали, но почему-то вот самые известные имена вы не называете. Вот Евгений Водолазкин, о котором сейчас все говорят, и «Лавр» уже не раз там представлен в качестве театральной постановки, как событие, если не века, то десятилетия, как это было заявлено. Вот вы умышленно не упоминаете это имя в кругу искателей?
Да, у нас мало времени, хотелось поговорить о Кирилле Рябове обязательно, о Дмитрии Данилове, об Ане Долгореве, я думаю, мы успеем. А сейчас пару слов тогда скажу о «Лавре».
Да.
Я о Водолазкине. Тут произошла интересная вещь совмещения, вот как мы говорим, когда одно съедает другое, да? Если метамодернистская эпоха предполагает диалог, и это можно тогда сравнить не с гегелевским треугольником, а с ДНК, вот это вот туда-сюда, туда-сюда, то в случае Водолазкина тут произошла какая-то такая подмена. Сейчас я покажу, в чем тут дело. Это очень успешный издательский проект. Да простят меня любители Водолазкина. Сейчас я объясню, почему. Потому что Лотман однажды пошутил, говорит, читатель хотел бы, чтобы его автор был гением. Но при этом он же хотел бы, чтобы произведения этого автора были понятными. Почему издательский проект? Потому что проза Водолазкина выдается за высокую литературу нравственного поиска, богоискательства. Но давайте посмотрим правде в глаза. Прочитав «Лавр», хороший, в общем-то, роман, лучший у Водолазкина, мы не разойдемся с вами во мнениях, о чем этот роман. У нас не будет споров о его смыслах. А настоящая высокая литература, особенно для современников, всегда непонятна. Всегда есть споры, о чем это, потому что понятно она станет лет через 50.
Потом меня вот гложет вопрос, почему как в романе Водолазкина, так и в нашумевшем фильме «Остров» Павла Лунгина все обязательно начаться должно с какой-то гадости.
Ой,
вот
как...
человек что-то подлинненькое такое совершил, но, минуточку, потом он стал святым.
Ой, слушайте, какой хороший вопрос. Сегодня, как раз только сегодня об этом подумала. Ведь начинается... Вообще, тут важно, сейчас я это договорю и скажу главный тезис, и потом вернусь к этому, к началу романа. Главный тезис то, что Водолазкин, он певец не богоискательства, он певец этого самого неолиберализма, который испытывает кризис своей системы, кризис конца истории, что дальше, он, у него нет смыслов. Водолазкин написал роман по лекалам, по шаблонам русской традиции богоискательства, но его герой не ищет Бога. Вот смотрите, что он говорит, вот если мы процитируем. Так, вот он говорит, я очень боюсь, что время может кончиться. Это, извините, говорит человек верующий, а дальше еще интереснее. Человечество не имеет цели, цель имеет только человек. Во всем, что шире человека, есть какая-то ненадежность. Это типичная либеральная парадигма. Человек, его конкретная жизнь, которая кончится здесь и сейчас. Кроме человека нет ничего, и поэтому мы все кладем только на то, чтобы человек жил хорошо здесь и сейчас.
А почему? Он же, может быть, и о спасении человека думает. Вот Константин Леонтьев, не либерал, консерватор, но он тоже говорит, я эгоист, мне важно, спасусь ли я, а спасутся остальные, меня мало волнует.
Это другой вопрос. Это вопрос по пути, да, как мы спасаем свою душу. Потому что если он спасется, он уже станет тем, от кого миру светло. А здесь он говорит Водолазкин, что все, что шире человека, это ненадежно. Понимаете? Это человек, верующий в Бога, сказать в принципе не может, потому что Бог, да даже ближнему, это шире человека. Вот. И вот то, что сегодня происходит, когда люди идут и умирают за Родину добровольно, за ближнего, за Россию, за то, чтобы была жизнь вообще на планете.
Ну, актуализируется идея жертвы, в общем-то, христианская, глубоко христианская идея жертвы.
Но не у Водолазкина, потому что, как вы сказали, в начале романа, вот мне сегодня в голову эта мысль пришла, мы видим что? Если мы говорим о том, что это был совершен грех, в котором потом Арсений раскаялся всю жизнь, то есть здесь некоторое лукавство. Сама влюбленность, любовь этого Арсения, которая вроде как грех, она не воспринимается греховной ни читателем, ни автором, ни, по сути, героем. Пока была любовь, все было нормально. Как бы грех – это такое немножко внешне навязанное понятие, а потом умирает ее возлюбленная. И вот тут начинается его страдание. Так перед нами что? А перед нами травма. Вот это базовое понятие литературы и культуры либеральной последних там наших лет, травма, с которой герой пытается справиться на протяжении дальнейшего романа. Так что здесь, к сожалению, мы имеем такую подмену. Читатель радуется, потому что он узнает вроде бы, вот же разговор о человеке снова, да, о духовности. Но герой не проходит вот этот вот путь богоискания. Он только вот нам дают вот эти формулы, да, по которым...
Я думаю, что было бы интересно посвятить, может, отдельную программу, но ваша позиция очень интересна, да. Мне кажется, что она заслуживает внимания. Конечно, могут быть и другие взгляды на Водолазкина, на классика, можно сказать, современной литературы. Вот. Но, тем не менее, о вкусах спорят, и особенно, когда эти вкусы касаются каких-то представление о духовной судьбе человека. Вот, поэтому это весьма, по-моему, правильно, что вы затрагиваете эти вопросы.
А можно я еще как критик сейчас скажу, чисто такой аналитической стороны, как именно литературной. Есть литература высокоэкспериментальная, как я уже сказала, она современникам часто непонятна. И Пушкин стал нашим всем далеко не тогда, когда он жил. Когда он жил, он был понятен только близким его друзьям. И потребовалось усилие Аполлона Григорьева, кому и принадлежит, собственно, фраза «Пушкин – это наше все, а особенно Достоевского, который уже в 88-м да, году...
В 81-м.
В 80-х годах произнес речь о Пушкине, где он объяснил, что такое Пушкин для русской культуры, что он действительно всеприимчив.
И даже не в 81-м, а в 80-м, потому что в 81-м он умер уже, да, Достоевский.
В 80-м.
В 80-м, да. Это было празднование юбилея, памятник открыли в Москве, Опекушинский. И вот в связи с этим и была прочитана пушкинская речь.
Причем настолько это было необычно, что он речь прочитал, а потом вынужден был еще написать письменное объяснение. Типа, ребята, о чем я сказал, вы не поняли, давайте я вам еще раз расскажу.
Да,
и рассказал о том, сформулировав, по сути, нашу вот эту русскую ментальность. Чем, вот мы говорим, Россия спасет мир, а чем? А очень просто сказал Достоевский, опираясь на Пушкина, тем, что мы умеем любить все национальности, мы умеем понимать их субъектность и принимать их. И вот то, что сегодня наши лидеры политически говорят о многополярности, это выражение той же самой идеи. Мы действительно любим и немцев, и французов, и не хотим настаивать только на своем.
И то лучшее, что есть в их культуре.
И то лучшее, что есть в их культуре.
Потому что мы на этом росли, мы воспитывались, мы впитывали в себя и Гёте, и Бодлера, да, то есть куда мы от этого денемся? Мы от этого не отречемся.
Да, мы не будем заниматься канцелингом никакой культуры. И мы как раз умеем видеть мир системно. Вы знаете, что удивительно? Вот Грегори Бейтс, один из лучших умов американской философии, антропологии, он кибернетик еще был, в 70-е годы сказал, что наша цивилизация западная зашла в тупик, потому что мы слишком целенаправлены. Вот у нас есть цель, и мы не обращаем внимания на обратную связь. Но я, говорит, знаю, что нас спасет. И тут он выдал слово, которое составляет сущность русской культуры. Он говорит, нас спасет смирение. Угу. То есть умение жить с миром. Вот эта системность, этот русский космизм, вот то, о чем мы сегодня, в общем, постоянно
смирение, действительно, ведь это умение жить с миром, смирение, то есть умение мириться, умение себя на второй план ставить, а другого как-то возвышать, может быть, в спорах, да, понимать его правду, вот, но не уступать, не отдавать то, что ценно, то, что свято.
Диалог. Да. Диалог. Вот тут. И всеприимчивость.
Ну, давайте продолжим вот разговор о каких-то положительных, с вашей точки зрения, героях современной русской литературы.
В поэзии, кажется, что на первый взгляд в поэзии больше обращается к христианству. Светлана Кекова, Елена Лапшина, Олеся Николаева, Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов, он пишет не в подчеркнутых православной стилистике, но он так чувствует. Он так чувствует мир. Он вообще по образованию поступал на философский, говорит, после армии. Но, говорит, меня не взяли. Мне нужна была пятерка, потому что после армии одна пятерка меня берут, но мне поставили 4. Поэтому я больше никуда не поступила из принципа, потому что хотела только на философский, и закончил он богословские курсы. Mm-hmm. Вот. И вот у него само отношение к миру вот такое как раз принимающее и очень-очень человечное. Его стихотворения кажутся просто про быт, про текущий быт, что он наблюдает там в больнице, привязывают старенького дедушку к койке, потому что ему нельзя вставать. А он, чтобы сходить в туалет, не может позволить себе сделать этот в памперс, и идет, и вот его привязывают, а он кричит, пожалуйста, не привязывайте меня, я сделаю все, что вы хотите. Ну, в общем, это просто бытовые сценки, но через них идет такое тепло и свет, человеческое вот принятие, и действительно свет, который идет от людей. Вот Дмитрий Данилов. Анна Долгорева, прекрасный наш поэт, действительно прекрасный, потому что у нее совершенно новая поэтика, и у нее новая, тоже совмещающая, вроде бы разговорный, привычный нам язык, и вот эти высокие смыслы, и главное ощущение этого высокого долга. Высокого долга, потому что мы сейчас, в общем-то, так, наверное, должны жить, потому что просто убегать от каких-то проблем и закрывать на них глаза.
Может быть, вы что-то прочитаете? Или...
Прочитаю. Да? Да, вот только я не знаю, у нее много всего прекрасного. Что же лучше прочитать? Давайте я прочитаю стихотворение, которое было написано до начала СВО. Угу. Оно было написано... Ну, хотя Анна, она действительно никогда не избегала трудностей. В ковид она пошла работать в госпиталь волонтером. До этого она была военкором на Донбассе, которого как бы для нас не существовало, а его действительно все это время бомбили, и Анна делала репортажи из жизни людей, как они вот там выживают. И вот стихотворение написано в 20-м, по-моему, году. «А воздух жаркий и липкий, и так его мало. Пропустите, — говорит, — пропустите, я его мама». Но ее, конечно, не пропускают. Ад хохочет, трясется и зубы скалит, торжествует. А она говорит, дайте мне хоть ручку его неживую, подержать за ручку, как в детстве. Я же мама, куда мне деться? Вот она стоит, смерть перед ней, в глаза ей смеется. Пасть у смерти вонючая, зрачки колодцы. Смерть идет по земле и стирает гранит и крошит. А она отвечает, «Маленький мой, хороший, ты уж там, где ты есть, победи, пожалуйста, эту дрянь. Ты вот ради этого, пожалуйста, встань, открывай глаза свои, неживые, незрячие». И сильно-пресильно плачет. Он войдет в ее дом через 3 дня. «Мама, — скажет, — мама, послушай, это и правда я. Не плачь, родная, слушай, что тебе говорят. Мама, я спустился в ад, и я победил». Ад. Мама, я сделала все, как ты мне сказала. Смерть, где твое жало?
Потрясающе. Да, это действительно религиозная поэзия. Вот, можно говорить, что она, может быть, слишком безжалостная, слишком жестокая.
Жестокая. Ну, рвущая, да, рвущая душу.
Ну, и человек
душу.
Привык к комфорту, да, ему хочется, чтобы стихи услаждали его слух, ананасы в шампанском, Игорь Северянин. Вот мы привыкли к тому, что поэзия должна вот где-то дополнять наши вкусовые, зрительные, музыкальные, еще какие-то впечатления. А это взрывает вот этот комфорт.
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, литературный критик и доцент кафедры русской зарубежной литературы РУДН Анна Жучкова. Мы говорим об искании Бога в современной русской литературе. Искание это еще не означает, что обязательно найдем, но ведь человек так устроен. Иногда он идет какими-то переулками и едет в какие-то дальние страны, а оказывается, что Бог, он вот был здесь, был рядом, он ждал нас, да, что просто в храм соседний надо было прийти и припасть к иконе. Но ведь человек иногда не ищет простых путей, да, и литература это тоже ведь в каком-то смысле исповедальный жанр. Можно сравнить литературу с исповедью? Вот да. Человек не решается пойти к священнику, но он пишет, и он пишет о том, что в данный момент его гнетет, о чем он страдает, что у него болит.
Тут мы выходим на очень сложную, опять же, литературоведческую проблему, потому что сейчас у нас распространен жанр так называемой литературы травмы, который превратился чисто в терапевтическое письмо. То есть люди просто выговаривают, проговаривают свои травмы, а травмой является все. Мама не так посмотрела, на горшок не так высаживали, ну и не хочется.
Но ведь исповедь это не это проговаривание не то. Травмы.
Вот,
да?
Поэтому я
это
хочу
к
сказать...
психоаналитику, это не к священнику.
И то, даже настоящий психоаналитик, он глубже, да, глубже берет. Вот, поэтому вот этот засилье этой литературы, там типа Оксаны Васякиной и других, оно, конечно, всех страшно раздражает, но я думаю, достаточно быстро пройдет. Но это такое пока, значит, гримасы такие наступающего нового, а настоящее новое, оно погружает в человеческую глубь, и даже, как говорят западные теоретики метамодерна, возвращается измерение человечности, имея в виду, что вот какие же мы люди. Мы тут разговаривали, вот в гостях был отец Прокопий из Соловецкого монастыря и Анна Долгорева, и мы как раз говорили, а какая же вот национальная идея, вот к чему мы можем прийти. И оба они сказали то, что единственное, наверное, что нас спасет всех и вообще на всех уровнях нашей жизни, вплоть до ЖКХ и там всего остального, вот аварии в отключении в Подмосковье, конечно, тоже серьезная проблема, лет Подмосковье. На всех уровнях. Это внимание человека к человеку. Это, как говорит Долгорева, все, что расчеловечено, я хочу очеловечить. И отец Прокопий говорит, это вот просто вот внимание и любовь к ближнему. А ведь, по сути, что такое любовь к ближнему? Это внимание к нему. И об этом как раз Дмитрий Данилов, вот вообще везде, вот у него есть во всех произведениях, я имею в виду, потому что он пишет и прозу, и пьесы по всей стране его идут. «Человек из Подольска», Сережа очень тупой. Была забавная история. Растяжка была на театре, что будет пьеса Данилова, Сережа очень тупой. А театр в одном из провинциальных городов был виден из окна местного мэра, которого звали Сережа. И он, прочитав это как-то утром, сказал, что этой пьесы в театре быть не должно, потому что Сережа очень тупой, его это обидело. Ну, вот и в таком духе. А вот есть у Данилова пьеса «Что вы делали вчера вечером», построенная как такой вербатим, то есть просто как бы люди подходят к людям на улице.
Без чувства юмора оказался мэр. Наоборот бы пошел бы на премьеру, надел бы бабочку.
В ложе бы сидел и хлопнул.
В ложе бы сидел, да.
Вот, и вот пьеса построена так, что просто подходят как бы интервьюеры к людям на улице и спрашивают, а что вы делали вчера вечером? И ты читаешь и думаешь, так, а где тут пьеса, где тут сюжет? А за этим идут прям вот человеческие судьбы. Кто-то говорит, я не помню. Представляете, как страшно? Кто-то говорит, ну как, ну макароны сварил, сосиски поел. Кто-то говорит, ну там с мужем ругался. Кто-то напился. Кто-то говорит, а что ты меня спрашиваешь, если я тебе в зубы дам? И вот ты смотришь этот спектакль по этой пьесе, и ты выходишь с чувством любви к людям, потому что, ну, какие ни есть, но вот мы действительно их любим, и мы хотим им счастья и добра. А вот еще прекрасный писатель Кирилл Рябов, питерский прозаик, достаточно молодой, по-моему, 40 ему еще нет, или где-то вот рядом. И он тоже пишет о человеческой боли, и у него есть такой рассказ «Человеку плохо». Вообще у него есть шикарный сборник «Фашисты». Это о поиске вот корней, да, вот этого фашизма, ненависти, откуда она берется в нашем обществе. И, по моему мнению, который, в принципе, писатель так одобрил, скажем так, в личной беседе, по моему мнению, там проблема в том, что в человеке место Бога пусто. И когда место Бога пусто, то вот оно болит, как, знаете, ампутированная конечность. Вот человеку от этого
фантомные
действительно...
боли, да?
Да. Угу. Ему плохо, это одна сторона. А другая сторона, что в это пустое место начинает вползать вовсе даже и не Бог. И
вот... Ну, есть же поговорка, свято место пусто не бывает.
В том плане, да? Что оно будет уже не свято.
Бог,
да,
ушел, да, туда заползает всякая нечисть.
Вот про, да, эту нечисть, вот про, да, то, что человек чувствует эту боль, и как он страдает, и что заполняет это пустое место. Вот сборник «Фашиста», а его финальный рассказ «Человеку плохо», когда герой Николай почувствовал боли в печени. И он пошел в больницу, очень сильная боль, прям, да, и пошел в больницу, ему один доктор сказал, что там камень, да, ну, бывает, да, а другой сказал, у вас там бес.
Угу.
И это одно, и то одновременно верно. Вот, угу, это и есть такая метамодернистская парадигма. Ну, да, там камень, но, угу, да, при этом это там бес. И второй доктор дал ему телефон священника, который, угу, которому мог, угу, бы герой обратиться, но дальше идут перипетии. И этот бес проявляет себя все чаще в жизни героя, тот пытается ему противостоять, и в один момент все-таки срывается, когда слышит, как кто-то там в больнице повторяет одно и то же: «Мы проиграли войну, мы проиграли войну». И вот он срывается и позволяет себе вот наброситься на этого человека, побить его, и с этого момента бес им завладевает.
А молиться не пробовал?
Нет, потому что это обычный герой, понимаете, ага, вот хороший человек. Жену любит, маме никогда не возражает. Ну, там вот там интересная вещь. Например, он привык действовать...
Герой нашего времени.
Да, в светской культуре. Угу. И вот он пропускает одну бабушку вперед себя. Вот он отсидел в очереди к врачу 40 минут. И ему нужно зайти, его же это все раздражает, да, наша больница. И тут какая-то бабушка такая медленно-медленно идет, и он говорит ей, как хороший человек, проходите. И она медленно-медленно, так пишет Рябов, подходит к двери. Медленно-медленно открывает дверь. Медленно-медленно заходит. Что мы чувствуем? Мы чувствуем, что вот у этого героя нашего, который ее пропустил, внутри начинает раздражение копиться, которому он даже отчет не отдает, что в нем это есть. Он же сделал все правильно, да? И в этот момент его опять боль пронизывает. То есть вот когда человек живет неосознанно, когда... И вот дальше он превращается просто уже буквально в животное, и в конце Александра, его жена, связывает его, дает ему в зубы, потому что он говорит, как ты могла меня ударить? Говорит, ну слушай, если бы я тебя не ударила, то ты бы меня, наверное, бы убил. И вызывает священника. А дальше поразительная вещь. Я много читаю текстов литературных. Я понимаю, что какие-то вещи, когда там уже понятно о чем, я пропускаю. И вот дальше Рябов в этом произведении цитирует молитву Василия Великого вот об изгнании бесов. Она достаточно большая, угу, длинная.
Угу.
И он цитирует заклинательную молитву Василия Великого от духов нечистых.
Угу.
Большую ее часть он цитирует, там несколько абзацев. И я читаю от слова до слова. Я трижды перечитывала этот сборник. Я каждый раз читаю от слова до слова, то есть текст не отпускает. И в конце я чувствую освобождение и очищение. Я читатель. Понятно, что герой тоже становится
легче. Я думаю, что
легче.
Текст просто от молитвы пошел. То есть он как бы сначала увидел эту молитву, а потом придумал сюжет, который как бы... Нет?
Рябов очень многоуровневый, и писатель очень многоуровневый, и тут у него все так сплавляется. Просто, знаете, как он интересно пишет прозу? У него каждое слово, как в поэзии, начинает играть несколькими уровнями смысла. Поэтому я думаю, здесь все вместе. Но удивительный вот этот эффект современной литературы, она направлена в большей степени на работу самого читателя. Она не дает нам никаких ответов. Мы не можем сейчас, вот как раньше, сказать, вот герой нашего времени такой-то и такой-то. Потому что герой нашего времени каждый из нас. И вот этот текст Рябова, он такой тяжелый сначала, там много гадостей, да, вот из нашей жизни, но в конце ты действительно как будто выныриваешь и чувствуешь себя.
А есть тексты, где герой вот находит Бога все-таки, искание Бога в современной литературе. Вот человек нашел Бога и, я не знаю, что, стал счастлив или умер. Или...
Умер.
Да, что с ним там произошло.
Нет, конечно, потому что найти Бога должен читатель. Если найдет Бога герой, то читателю будет уже нечего делать.
Вот Раскольников, он нашел Бога в конце «Преступления и наказания». Мы не знаем, что он покаялся, началась с ним какая-то перемена или нет.
Достоевский говорит, что да. Он же показывает в конце «Весну». А «Весна» — это значит
новая
жизнь.
Он говорит,
жизнь.
Что это новая повесть. Здесь начинается новая повесть, да? Этим эпилог заканчивается после кошмарного сна о трехинах.
Прекрасно, да? Вот он описывает прям вообще всю проблему нашей цивилизации.
Завелись какие-то трехины. То есть, вообще-то говоря, если открывается какая-то перспектива надежды, то она открывается, может быть, в самых последних строчках романа.
Да.
И мы точно не знаем. Вот с Сонечкой, наверное, все нормально. Вот, то есть она как бы обрела себя. Она пожертвовала
в служении.
Угу. А вот с Раскольниковым не факт. То есть, наверное, вы говорите правильно, что все-таки читатель должен найти Бога, прочитав, может быть, даже страшную книгу, та же «Распутинское прощание с матерой». Ведь там далеко все не исчерпывается авторской позиции. Это книга, которая работает уже за автора. Угу. Сколько лет прошло, она работает и по-новому звучит в новой исторической реальности, что интересно.
Что вот, и характеризует настоящую классику.
Что, да, настоящую литературу.
А Лавр Водолазкин, он по-новому звучать не сможет. Угу. Тут уже все прочитано и все понято. Угу. Вот, и так забавно отзывы читателей, вот просто где-нибудь в интернете на Лавра. Все понятно, все ясно. Очень люблю серьезную настоящую литературу. Но это звучит просто абсурдно, то есть так не бывает. А вот, например, противоположный пример — Дмитрий Данилов. Вроде бы достаточно раскрученный автор. Его любит вполне либеральная тусовка. Он, потому что он между всем этим, он не углубляется. И вот у него выходит роман «Саша, привет». И ни один обозреватель за 2 года не написал ответ, о чем же этот роман. Потому что, чтобы ответить на этот вопрос, тебе нужно раскрыть себя. А роман это о смерти. Абсурдный как бы сюжет, что преподавателя, гуманитария, что-то он преподает, типа философии культуры, вот такое что-то преподает, его по новым законам, которые считают, что связь с несовершеннолетними распространяется на несовершеннолетних теперь до 21 года. Угу. Вот его за связь с 20-летней девушкой сажают в тюрьму и должны расстрелять. Но условие такое, что он не знает, когда это произойдет, просто каждое утро он идет по коридору.
По новым законам, которые в романе, да?
То да, есть, конечно, да. Мы не будем никого пугать, но Данилов как бы такой вот у нас будущее, у нас, в общем, вместо самые жесткие статьи будут в Уголовном кодексе за коррупцию и за вот это, значит, связи такие.
Ну, неплохо.
За сексуальное поведение. Да, там Данилов вообще умен. Вот, и каждый день его утром проводят по коридорам, в котором наверху висит пулемет, такой, знаете, выглядящий, как это, в белом венчике из роз.
Да, такой.
Вот там 6, значит, пулевых отверстий, он белый, вот он висит. И он должен смотреть ему в спину. И герой проходит по коридору и выходит в прекрасный сад. Чуть ли не райский сад, и каждый день он там гуляет. И даже нет особого забора, забор на уровне колена. Он может перешагнуть и пойти в Москву дальше гулять. Но его вернут. Ну, вот такое вот, значит, лояльное место заключения. И ему дают интернет, он может заказывать себе еду, он может звонить родным. Просто вот каждый день он проходит утром по этому коридору. И что вы думаете? Проблема романа в том, что он перестает вообще жить, чем-то заниматься. Вот эта вот идея смерти, которая может быть прямо завтра, она лишает его всего. Вот я филолог, да, я живу у себя дома в кабинете. Я, по сути, живу так, как этот заключенный. Я читаю книжки, я пишу в интернете, я вот редко-редко выхожу в мир кого-то посмотреть вживую. Так чем бы ему, почему бы ему не жить оставшуюся жизнь, принося, в конце концов, обществу пользу? Читай, занимайся своей работой. Он не может. Смерть, приближенная настолько близко к человеку, лишает его воли. И вот это и есть пока главная тема наших авторов, ищущих Бога, Долгорева, Рябов, Данилов, Алла Горбунова, это тема смерти. Потому что переход от такой либеральной парадигмы, которая была сосредоточена только на физической человеческой жизни, к парадигме христианской, она, мне кажется, заключается как раз в смерти, как мы к ней относимся.
Но все равно мне кажется, что здесь не нужно упрощать это отношение к смерти, не нужно превращать смерть во что-то естественное и неизбежное, потому что, как иногда слышишь, ну, все равно же мы умрем, да, поэтому...
А это как раз первая парадигма, когда жизнь воспринимается как отрезок. Почему почти вся литература европейская и философия — это про попытку объяснить себе ужас смерти, как это преодолеть. А у нас другой подход получается, ну, вот и христианский по-настоящему, да, потому что мы не потеряли эту связь с христианством.
То есть мы должны говорить, все равно мы не умрем.
А мы не умрем. Потому что смерть — это вот такой момент перехода. И вот Анна Долгорева, когда она была на «Голубом огоньке» в прошлом году, она, когда дали ей слово, она сказала: единственное, смерти нет.
Как в советской песне пелось: есть только миг между прошлым и будущим. И именно он называется «Смерть». Мы переделаем здесь советскую песню немножко, да, потому что, вообще-то говоря, христианское отношение к жизни не предполагает вечную смерть, оно предполагает вечную жизнь.
Очень хорошо.
Мне кажется, что мы интересные сегодня темы подняли благодаря нашим писателям, новым писателям, имена которых, может быть, наши радиослушатели слышали, а многие, может быть, и не слышали, впервые сегодня услышали. И вот философия и литература центрична. Она выражает себя по-разному. Она выражает, конечно, и в умных книгах, и в докторских диссертациях, но для массового сознания все-таки она выражает себя в литературе. И литература — это очень чуткий барометр того, что происходит с нами, того, что происходит с обществом, того, что будет. Да? И я очень благодарен нашей сегодняшней гости Анне Владимировне Жучковой за этот разговор о искании Бога в современной русской литературе. Надеюсь, мы еще встретимся и побеседуем в нашем уютном эфире «Философских ночей».
Спасибо, Алексей Павлович. Спасибо за внимание, дорогие слушатели.
До свидания.
До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.